Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция союзных держав. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на 4 зоны оккупации. Советский Союз получает 50% всех репараций. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Сталин обязался, что СССР начнет военные действия против Японии сразу после капитуляции Германии и оккупирует северную часть Кореи. Советскому Союзу передавались Курильские острова и Южный Сахалин. За Монгольской Народной Республикой признавался статус независимого государства. И в сущности создавались предпосылки для создания КНР. Было также заключено соглашение о репатриации советских военных и гражданских лиц, находящихся на территориях, захваченных союзниками. Британцы так старались выслужиться перед Сталиным, что передали не только советских граждан, но и эмигрантов, никогда не имевших советского гражданства. В том числе была совершена насильственная выдача казаков. Созданный в Ялте биполярный мир и раздел Европы сохранялся до конца 1980-х годов. В те годы ялтинская система начала рушиться, остались лишь отдельные механизмы, ООН, например. По мнению экспертов, сейчас в мировом развитии противоборствуют две тенденции – интеграция и дезинтеграция, которая может привести к распаду на несколько противостоящих региональных политических или военно-политических объединений. Некоторые политологи говорят, что грядет новое средневековье. 4 февраля 1722 года указом Петра I была введена табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. В эпоху преобразования Петра упорядочение системы чинопроизводства было необходимо. С одной стороны, иерархия должностей способствовала укреплению дисциплины и субординации, а с другой являлась стимулом службы, создающим условия для последовательного продвижения чиновника в соответствии с его способностями. С петровских времен чин стал играть гораздо большую значимость, нежели дворянское происхождение. К началу XX века две трети всех дворян империи были дворянами по службе. Светлейший князь Меншиков, барон Шафиров, Ломоносов, граф Спиранский и многие другие не могли похвастаться дворянской родословной, ибо их предки дворянами не были. Во время гражданской казни Чернышевского над его головой ломали шпагу. Шпага – символ дворянства, а ведь Чернышевский – сын священника, а не дворянина. В чем же дело? Все объясняется просто. В те времена, согласно табели о рангах, окончивший полный курс университета получал личное дворянство. Так Попович Чернышевский стал дворянином. Отдаленно похожие аналоги нашей табели существовали и в Европе. Публицист Константин Головин отмечал в XIX веке появление в России умственного пролетариата – категории людей, которые жили исключительно за счет знаний и службы. В Германии и во Франции доступ к официальной карьере гораздо труднее и голоднее, чем у нас, замечает Головин. Были, конечно, у системы российского чинопроизводства и свои недостатки, кстати, в некоторых случаях весьма существенные. О них можно справиться у Салтыкова-Щедрина. Однако следует отметить, что олицетворением чиновничьей России был все-таки граф Спиранский, а не угрюм Бурчеев. Статс-секретарь и историк Александр Александрович Половцев писал императору Александру III: «Настанет время, когда историку будет трудно объяснить, что такое чин, этот 150 лет слагавшийся, вросший в привычки русского честолюбия феномен, с которым нельзя не считаться». 4 февраля 1830 года родился Иван Петрович Ларионов, композитор, литератор, фольклорист. автор песни «Калинка», которую многие ошибочно считают русской народной. Ларионов воспитывался в первом московском кадетском корпусе, пел в ученическом хоре, служил офицером в пехотном полку и уже тогда стал известен как автор романсов. Вскоре он вышел в отставку, поселился в Саратове. Много ездил по России, собрал и записал около 400 русских народных песен. В 1860 году на любительской сцене в Саратове в спектакле, музыка к которому была написана Ларионовым, впервые прозвучала «Калинка». По просьбе своего приятеля, известного в то время певца и создателя хора народной песни Огренева-Славянского, Ларионов отдал эту песню в его репертуар. С хора Славянского и началась популярность, или лучше сказать, слава «Калинки». Кроме России, хор давал концерты во многих европейских столицах. Позднее Огренев-Славянский вспоминал о концертах в Испании. Темпераментных испанцев поразило наше исполнение, и сами песни тронули их до того, что вошли в моду не только в высшем обществе, но и распевались на улицах. «Эй, ухнем», «Чернобровый», «Вниз по матушке по Волге», «Калинка», «Правильно схвачены» и «Верно» распеваются в Мадриде. Помимо «Калинки», Ларионов создал много музыкальных произведений, в том числе оперу «Барышня-крестьянка», преподавал пение. Он умер в 1889 году, похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище. Однако могила его не сохранилась. А слава «Калинки» в России и в мире еще более выросла благодаря популярной певице Надежде Васильевне Плевицкой. А каноническим исполнением этой песни стало в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В 1969 году под мелодию «Калинки» впервые станцевала Ирина Роднина с Алексеем Улановым, а потом с Александром Зайцевым. Их дуэты дважды завоевывали золотые олимпийские медали. «Калинка» долгое время считалась народной песней, однако в 2008 году были обнаружены архивные документы, которые доказали, что автор песни – Иван Петрович Ларионов. Мелодия «Калинки» очень популярна во всем мире, а выражение «калинка-малинка» уже давно для большинства иностранцев обозначает что-то такое, что связано именно с Россией и русскими. Слова песни множество раз пытались переводить за рубежом, но все попытки оказались тщетны. Итоговые версии перевода теряют изначальный смысл. Самое большое недоумение у иностранных переводчиков вызывает строчка из «Калинки» «Ай, люли-люли, ай, люли-люли». 4 февраля 1963 года англичанку Маргарет Хантер оштрафовали за вождение автомобиля. Именно за вождение. Правда, леди еще не получила права, поскольку на тот момент только обучалась на курсах по вождению. Она продолжала ехать, когда ее инструктор выскочил из машины с криком: «Это самоубийство!» А некая престарелая жительница Южной Кореи только с 950-й попытки смогла сдать экзамен на получение водительских прав. Впрочем, как показывают исследования, женщины за рулем, как правило, более осторожны и реже совершают рискованные маневры, в отличие от мужчин. Статистика свидетельствует о том, что женщины реже попадают в ДТП, и аварии, произошедшие по вине водителей женщин, имеют менее серьезные последствия. А британские ученые даже разбили миф о том, что якобы женщины паркуются намного хуже водителей мужчин. В исследовании приняли участие 2500 водителей. Парковка автомобиля оценивалась по 20-бальной шкале. В результате женщины в среднем получили 13,4 балла, в то время как мужчины 12,3 балла. Да и вообще, женщина на дороге – бог. Пассажиры молятся, а прохожие крестятся. Две подруги едут в машине. Одна говорит другой: «Не могла бы ты ехать не так быстро, а то у меня все мелькает перед глазами, мне страшно. А ты сделай так же, как я. Закрой глаза».